Понять, зачем дорогие гости пожаловали, сходу не удалось. Не сходу тоже, несмотря на наводящие вопросы. Офшуры вели себя как обычные туристы. Заказали экскурсию по замку, то бишь принялись по нему расхаживать и велеречиво восхищаться памятником примитивной культуры. Хозяевам пришлось следовать за ними по пятам, отвечая на бесконечные вопросы о происхождении и стоимости картин, светильников и прочего антиквариата. Большинство ценностей вывезли родственники Ванессы, но некоторые предметы были указаны в завещании как неотъемлемая часть замка. Например, ваза-урна с прахом герцога, куда почтительно подсыпали герцогиню, или тот шифоньер в комнате лесников. Из подвала постепенно выбирались полуоглохшие сотрудники ОЗК, диковато косились на офшуров, неужто это они разъярились и прикончили экипаж транспортника, и спешили на цыпочках, дабы не спугнуть долгожданную тишину, разбежаться по кабинетам. Кира очень надеялась, что со стороны это выглядит как очередное проявление уважения к гостям, а не как махровая ксенофобия. Возможно, офшурами и вправду двигало праздное любопытство. Многие дни или даже недели в полете, а тут такая возможность бесплатно развлечься. Но Кира не обольщалась. Сара оправилась от нанесенного дядиным прилетом счастья и выглядела веселой и беспечной, точь-в-точь, как на слушании очередной тяжбы ОЗК, когда им попадался по-настоящему серьезный противник. Шел третий час экскурсии. Кира уже не отказалась бы не только присесть, но и поесть. За окнами смеркалось, а делегация едва добралась до третьего этажа. Даже не добралась, остановилась возле лестницы, и два офшура принялись бурно спорить насчет картины с морским пейзажем. 17-й ли это век или подделка 18-го. Остальные делегаты стали расползаться по коридору. Трикси и Реми двумя овчарками пытались сбить их в кучу. Кира посла Айзека, вежливо выслушивая его сетование на жизнь и бизнес. Судя по ним, офшур явился просить у ОЗК в долг или хотя бы корочку хлеба для своих голодающих деток. Сара ошивалась чуть в стороне, делая вид, что к ней эти байки не имеют никакого отношения, но, несомненно, ловя каждое дядино слово. «А как там Вернер поживает?» — спросила Кира, героически поддерживая светскую беседу. «Вы его с собой не взяли?» Древний андроид был такой же неотъемлемой частью Айзека, как ермолка с лапсердаком, и офшур трагически всплеснул лапами. «Ой, эта старая кастрюля очень хотела сделать мне компанию, но я сказал: Вернер, дорогой, ты таки хочешь довести меня своим скрипом до Цугундера и развалиться при первой же перегрузке? К тому же кто-то должен сидеть без меня в моем маленьком бизнесе, держа руку на плазмомете под прилавком. Так что мы немножко поплакали и расстались». Айзек сделал грустную морду и паузу. Воспользоваться ею и увлечь офшуров на третий этаж Кира не успела. Где-то в замке, вроде бы сверху, что-то грохнуло. Истошно взлаяла собака, завизжала свинья, и благословенная тишина стала зловещей. Глава ОЗК вздрогнула. Она не любила свиней. В ее бытность космолетчицей, ну и немножко контрабандистской, да, им с дядей как-то довелось перевозить несколько десятков этих тварей, и Кира прекрасно помнила, какими злобными, агрессивными и опасными они могут быть. «Проверь собак», — углом рта шепнула она в ком, продолжая лучезарно улыбаться Айзеку. Реми кивнул будто бы своему собеседнику. «Медальон Чипса находится на первом этаже, лежит камерой вниз», — доложил Кире синтетический голос в клипсе. Коржи обожали теребить друг друга за уши, щеки и ошейники, частенько обрывая медальоны или царапая, заляпывая встроенные камеры. Но Кира, разумеется, сразу вообразила самое худшее. И она видела, как Чипс с Моти сегодня уже дрались из-за какой-то пакости. А свинья? Свиньи тоже нигде нет. Кирино воображение круто сменило полярность и нарисовало стаю оголодавших киборгов, жадно лакомящихся свежим беконом. Собакам трогать строго-настрого запрещено, а о свинье речи не было. «Запускай общий поиск. Уже». «Нигде» означало там, где нет никого из киборгов. Несмотря на такое количество камер, по замку они были рассредоточены неравномерно, в основном на первом-втором этажах. И даже там оставались слепые пятна, направить в которые ближайших киборгов не всегда удавалось. Например, Лаки, инвентаризующего свои драгоценные банки, в такие моменты лучше не трогать, а Ию — вообще никогда. Как и отвлекать Тайру с Алланом, которых только-только загнали на развивающее занятие с психологом. И они радостно воспользуются поводом удрать оттуда прямо сквозь дверь. А большинство неразумных киборгов заняты на стройке бани, туда даже часть поварят Эльвиры реквизировали. Разумеется, в конце концов Рэми нашел бы свободные глаза на все потайные уголки. Но тут шум, лай и визг повторились, продолжившись перестуком лап и копыт. Кира задрала голову и успела увидеть, как вдоль перил лестничной площадки третьего этажа мелькнуло и утопотало дальше нечто рыже-бурое. «Объекты обнаружены». Секретарь продолжал непринужденно рассказывать Авшуру за вон тот статуй с убежавшей ногой. «Визуальные повреждения отсутствуют». Кира облегченно вздохнула. «Видимо, эти мохнатые скоты забрались в башню по винтовой лестнице, нашкодили там и скатились обратно. А закрыла ли она кабинет?» «Трикси, принеси мне, пожалуйста, ту папку с документами», — осипшим голосом попросила глава ОЗК. Киборг, понимающе кивнула, и, не уточняя, какую именно, грациозно обогнула Авшуров и взлетела вверх по ступеням. «Порядок, дверь заперта», — доложил все тот же безликий голос. Свой у Трикси был занят руганью на несносных питомцев. Кира даже отсюда немножко слышала. Животные просто носятся по коридору. «Извините, я не нашла вашу папку», — громко сообщила киборг уже с лестницы. «Может, вы ее в комнате для совещаний забыли?» «Ах, да, точно!» — малость фальшиво ухватилась за подсказку Кира. «Пойдемте, Айзек, это как раз на третьем этаже. Там тоже очень симпатичные стены, то есть скульптуры». О чем Кира действительно забыла, так это про солнышко. Вообще-то она еще вчера распорядилась поскорее его замазать, а полностью перекрасить кабинет уже по мере возможности. Но пока что солнышко воссияло на гостей улыбкой прямо с порога. «Ведь таки умеете произвести впечатление на потенциальных партнеров», — уважительно проворчал Айзек. Смотрел Авшур, однако, совсем в другую сторону. Кира проследила за его взглядом и онемела. В углу стояло ветхое ведро с ржавыми обручами и подтеками. Некоторые из них слегка отличались по цвету, заставляя фантазию интенсивно работать даже при открытой двери. «Это антикварная вещь», — вымученно соврала глава ОЗК. «13 век». Авшур восхищенно подцокал языком и заодно клыками. «Вы случайно не мечтаете расстаться с ней за очень разумную цену? Моя коллекция как раз имеет уютное место для такой шедевры». Кира охотно подарила бы Айзеку эту пакость, лишь бы избавиться от них обоих, но Сара с нажимом опередила начальницу. «Нет, это рабочий экспонат». Авшуры снова принялись играть в гляделки. И Трикси, воспользовавшись этим, захлопнула дверь за последним из торговцев. В комнате словно потемнело. «Проходите, присаживайтесь», — отважно предложила глава ОЗК. «Сейчас мои помощники принесут кофе и свежие закуски». Переводить на прожорливых ксеносов дефицитные продукты главе ОЗК совершенно не хотелось, а закуски имели право быть легкими и в то же время позволяли соблюсти дипломатический этикет. После чего торговцы авось уберутся на свой корабль и улетят, в очередной раз убедившись, что с Кассандрой взять нечего. «Мне сбегать за корой?» — иронично уточнил Рэми. Кира сделала ему страшные глаза, изначально красные от недосыпа. Плотоядные Авшуры признавали растительный гарнир только в качестве декора, а кофе считали забавной специей для сливок. Кофе принесла Лилечка, до сих пор немного заплаканная. В качестве бухгалтера она сейчас была бесполезна, зато могла немного разрядить обстановку из боевых киборгов, солнышек и ведер. То есть могла бы, если бы под ногами у нее не проскочил чипс. Лилечка ойкнула, сделала полупируэт, чудом удержав поднос, и уронила его уже на свинью, которая попыталась повторить маневр коржа, но не вписалась. Чипс радостно заскакал вокруг стола, приветствуя все знакомые и незнакомые ноги и одновременно уворачиваясь от обильно глазурованной сливками преследовательницы. «Ой, вей, такой оригинальной подачи блюд я еще не видел», — потрясенно закачал головой Айзек. «И настолько свежих закусок тоже». «Нет-нет, это наши домашние питомцы», — поспешно замахал руками Кира. «А закуски сейчас подойдут». Чипс, наконец, определился с главным объектом обожания, вскочил к Айзеку на колени, выронил на них зажатый в пасти предмет и требовательно гавкнул. Моти, не желая отставать, забежала с другой стороны и стала тыкать в гости своей добычей. Для еды та, увы, давно не годилась, зато была идеальной палочкой для кидания. Авшур осторожно поднял и повертел в лапах человеческую челюсть, частично обтянутую серой и сохшей кожей. Большеберцовая кость, предлагаемая свиньей, выглядела не намного аппетитнее. «Вы таки уверены, что у вашего повара все хорошо с кулинарной книгой?» — осторожно поинтересовался Айзек, не спеша дегустировать уникальные яства. «Да, в смысле, нет. Это не... То есть, понимаете, это предыдущие...» Кира хотела сказать «владельцы замка», но катастрофа оказалась такой грандиозной, что у главы ОЗК перехватило горло, и офшурам пришлось додумывать ответ самостоятельно. «И даже не делайте мысли перекрашивать это помещение», — триумфально шепнула Сара ей на ухо. Лесники подошли к замку уже в темноте. Частично увлеклись, частично не учли быстрый кассандрийский закат, а частично просидели на дереве, пока угловатая и шипастая зверюга, которой не было в справочнике, не ушла. Джек предлагал кинуть в нее бутербродом с колбасой и проверить, плотоядная она или просто любопытная. Но Женька усомнился, что здешняя колбаса, а тем паче бутерброд целиком, заинтересует кого-нибудь, кроме падальщиков. «Вот видишь», — охотно подхватил тему Джек, — «с едой тут все совсем плохо». «Вижу», — согласился Женька. «Но тебе же сказали, отвали». «А я сказал, что так просто не сдамся», — упрямо возразил киборг. «Ну, сдайся непросто», — отмахнулся лесник, продолжая рассматривать неведомую тварь. «Ты там ближе к ней сидишь. Сголографируй ее и внеси в каталог. Можем даже сами ей какое-нибудь название придумать». «Эльвире Магна», — злорадно предложил Джек. «А почему Магна? Должны же мы их как-то различать». Женька пнул соседнюю ветку, обрушив на упрямого напарника скопившийся там снег. Зато в итоге лесники принесли с собой 9 веников разных видов, хотя самые большие надежды Женька возлагал на первый из шаровика. Он и выглядел симпатичнее всех, и приятно ухватисто лежал в ладони. «Ого, как стройка продвинулась!» — присвистнул Женька, поравнявшись со срубом. «Там уже никого не было. Разумные или нет, за световой день киборги устали и замерзли, успев возвести фундамент и часть стен, торчащих разнокалиберными зубцами. Джек ловко вскочил на один из них, прошел по гребню, балансируя вениками, словно крыльями, и заключил. «Я жутко завидую ее парню». «Почему? Она такая затейница». Проект бани начертила Трикси, призвав на помощь весь свой дизайнерский талант и 2 бутылки пива. По ее заверениям, здание полностью соответствовало ГОСТам и нормам. Просто собрать нечто более вменяемое из того гуана и палок, которыми в данный момент располагала ОЗК, было нереально. Кира вздохнула и торопливо, стараясь лишний раз не смотреть на чертеж, завизировала его. Джек спрыгнул вниз, и вывернувший из-за угла Олег вроде бы не успел заметить его паркура. Агат, правда, все равно неодобрительно зарычал. Киборгов при начальнике охраны не было, зато слева у ноги четко по команде «рядом» семенила на веревке Мотя. Судя по ее смущенному виду, она тоже не знала, на выгул ее ведут или на расстрел. «Чье это животное?» — пугающе спокойно поинтересовался Олег. Из-за визора, снаружи непрозрачного и закрывающего треть лица, начальник охраны напоминал даже не киборга, а робота. Без него лесники еще ни разу Олега не видели и подозревали, что это к лучшему. Напарники синхронно указали друг на друга, а потом также дуэтом ответили. «Наша!» Начальник охраны завораживающе медленно запустил правую руку в карман, вытащил оттуда прозрачный пакетик с карамельками и, секунду поколебавшись, протянул Женьке. «Шоколадки кончились», — извиняющимся голосом пояснил он. «Это опять не барон», — уже даже без удивления сказал Константин, рассеянно облокачиваясь на край стенда и одной из костей. Ему от силы лет 30, а вероятнее 25-27. Над голографической подставкой медленно вращалась трехмерная модель, реконструкция тела, до боли напоминающая киборга в инкубаторе. Высокий мускулистый мужчина с правильными чертами лица, длинными темными волосами и щегольской бородкой. «Ирен 140-я или 163-я серия», — машинально прикинула глава ОЗК. «И умер он явно из-за этого». Трикси ткнула пальцем в грудь модели, и голографические пиксели бросились в рассыпную, образовав реалистичную дыру. Кира перевела взгляд на ребренную клетку скелета, в которой зияло отверстие. «Кто-то из баронской семьи, погибшей в бою и тоже завещавший похоронить себя в родной стене?» — предположила она. «В родном полу», — педантично уточнил Рэми. На полноценный склеп ниша не тянула, скорее на тайник для сейфа, где тело уместилось, только скрючившись. Чипс частенько копал пол в пыльном углу за винтовой лестницей, ведущей в башню. Но понадобилась увесистая туша свиньи, ее острые копытца, чтобы продавить нужный камень-рычаг. Вряд ли. Константин спохватился и отпрянул, но больше из-за того, что кость болезненно врезалась ему в локоть. Свинья с собакой успели изрядно разворошить скелет, выбирая самые привлекательные игрушки. Но исследователям все же удалось понять, что тело лежало в нише голышом, а одежда кучей валялась рядом. Броский бархатный камзол с зелеными штанами и расшитый серебром сапог на щегольском каблуке почему-то один. На погребальный саван не тянет, как и на боевое облачение. «Боюсь, этой истории мы уже никогда не узнаем», — с сожалением сказала Трикси. «Мы не нашли в архивах ни одного упоминания о подобном сапоге». «В смысле, человеке?» — вяло уточнила Кира, массируя виски. «Человек типовой, а сапог оригинальный, и он не заставляет живописца себе льстить, чем грешат почти все полотна того времени». «Какого?» — Константин на всякий случай в сотый раз сверился с показаниями приборов. «Примерно того, что нам нужно, плюс-минус 30 лет». «Берем?» — алчно поинтересовалась Сара.
«Не знаю», — устало сказала Кира.
«Может быть».
«Вы таки думаете, что презентация еще не закончилась?»
«Я думаю, что нам делать с твоим дядей». Глава УЗК поморщилась и усилила нажим на виски. «На остальное моих нервов уже не хватает».
«А что дядя?» — мигом взъерошилась юрист. «Ну таки поспит он чуточку в нашей покуда собственности. И зачем вас это беспокоит? Он же сейчас почти не линяет».
«К тому же говорят, что запах офшуров отпугивает тараканов», — меланхолично сообщил Сергей Петрович из соседнего стенда. «Кстати, можно мне еще немного электродов?» Константин страдальчески стиснул зубы и снова прильнул к гораздо более располагающему к себе скелету. Главбух благородно уступил офшуру свою спальню, и Кира официально разрешила ему переночевать в лаборатории. Хорошо, хоть остальная делегация убралась на свой корабль, и больше никому переселяться в стенды не пришлось.
«Главное, Лаки, про это не говорите», — мрачно попросила Трикси. «А то ведь он пойдет проверять».
«Я хотела предупредить Айзека, чтобы он запер дверь на ночь», — сокрушенно сказала Кира. «Но побоялась, вдруг он расценит это как намек, что ему есть чего опасаться».
«Ой, вы таки думаете, что дядя с его биографией сам оставит логово нараспашку?»
Сарказмом и, пожалуй, толикой гордости фыркнула офшурка.
«Я бы лучше пошла и тихонечко заперла его снаружи».
«Сара, что ему от нас надо?» — прямолинейно спросила Кира. Юрист неубедительно всплеснула лапами.
«Откуда я могу знать за его планы? В его возрасте и маразме он может позволить себе любой каприз за чужой счет.
А он, случайно, не работает на баронского наследника? Не вынюхивает, как тут у нас дела и на что еще можно надавить?»
«Про это точно нет», — с негодованием отвергла Сара такую версию. «Да, он давно тянул лапы до Кассандры и делал разговор из герцогини с ее родней. Но если Ванесса отшила его красиво, то на ее потомстве гены отдохнули. Дядя не станет помогать им отжать планету. Он постарается сочинить такую комбинацию, чтобы нажиться на ней без их участия».
«Тогда». «Зато я знаю, за что хочет делегация», — торопливо перебила начальницу офшурка.
«Они присматривают место для орбитальной базы. Им нужен торговый и перевалочный пункт в нашем секторе».
«Это мы и сами знаем», —
разочарованно проворчала Трикси, но Кира все равно позволила себе немного помечтать. «Орбитальная база офшуров — это было бы здорово. Она даст Кассандре и приток туристов с колонистами, и рабочие места, и, главное, защиту. Федерация не пойдет на открытый конфликт с ксеносами и отзовет таможню, хотя, несомненно, попытается придумать новую гадость. Вот только офшурам куда проще и выгоднее разместить базу возле другой безжизненной и ничейной планеты, без политических дрязг и арендной платы. Кассандра заинтересует их лишь в том случае, если в придачу к орбите им сдадут кусок поверхности. Но именно это предложение Сара категорически зарезала. Ведь тогда офшуры построят на Кассандре свои доки, гостиницы и туристические центры, а люди и киборги станут приживалками, прозябающими в углу собственного дома. А раз так, то, возможно, Айзек действительно просто развлекается. Заглянул позлорадствовать над племянницей и глупыми людишками, когда-то не оценившими его щедрости.
«Давайте лучше думать наш главный план», — окончательно развеяла Кирины иллюзии Сара. «Вы уже позвонили тем надежным придуркам?»
«Да, сразу же». Глава УЗК покосилась на Трикси, которой доверила эту важную миссию. «По личному зашифрованному каналу». «Они успеют?»
«Должны»,
— вздохнула Кира, уверенная только в одном. «Никто другой не успеет точно».
Грязный и мрачный барон Эугениус протрюхал через замковые ворота намерения оруженосца, собственноручно держа охотничье копье, точнее, не в силах его выпустить. Его любимый конь на всем скаку угодил копытом в тантулью нору, упал и, хвала богу, не только сломал ногу, но и свернул шею. Так что добивать его безутешному хозяину не пришлось. Сам барон вовремя вылетел из седла и, опять же, божьей милостью вонзился в землю не головой, а копьем, описал на нем кульбит, впоследствии воспетый менестрелем, и остался жив и по большей части здоров. Тем не менее, барон был до того расстроен сим прискорбным происшествием, что соседу, организатору охоты, так и не удалось уговорить его остаться на запланированный пир с выскакивающими из запеченного быка куртизанками. «Ненавижу охоту», — злобно думал барон, спрыгивая смиренно и раздраженно бросая поводья мимо рук подскочившего конюшева. «Надо раз и навсегда запретить ее, хотя бы в моих угодьях, соврать крестьянам, что под предлогом возобновления животного фонда». Прислуга, не ожидавшая столь раннего возвращения господина и повелителя, в ужасе заметалась во всех направлениях, торопливо готовя, подметая, вытирая и снова проливая, но барон, игнорируя эту суматоху, прямиком направился в покои супруги, ибо она одна могла утолить его печаль. В покоях было сумрачно от задернутых штор, таинственно от свечей и пахло кардамоном и корицей. В общем, царила исключительно эротичная атмосфера, которой уже вовсю пользовались. Пятки сразу показались барону смутно знакомыми, а потом баронесса ахнула, и любовник обернулся.
«Ёпт, Санчес!» — возопил барон, пораженный в самое сердце. «Ты же был моим лучшим другом!»
«Так ведь с друзьями надо делиться!» Нахально заявил любовник, вообразив, что лучшая защита — это нападение. «И вообще, Эугениус, где ваши манеры? Вы явились в неурочное время, вошли без стука и употребили слово, недопустимое в высшем обществе. За такое я вас и на дуэль могу вызвать». На совместных пирушках, турнирах и охотах это прокатывало. В амурных делах, увы, нет.
«Вот тебе твоя дуэль, мерзавец!»
Копье словно само собой скакнуло вперед и пронзила Санчеса насквозь вместе с подушкой. Баронесса успела увернуться, как и всегда, впрочем.
«О, боже, что я натворил!»
Эугениус, наконец, выпустил древко и вцепился в волос, отчетливо ощущая на их месте развесистые рога. Копье осталось вызывающе торчать в Санчесе. Баронесса уважительно потрогала древко пальцем.
«Туда ему и дорога», — цинично заметила она. «Честно говоря, он не только другом, но и любовником был никудышным. Я уж и не чаяла, как от него избавиться».
«Молчи, изменница!» — рявкнул барон. «Это все из-за тебя. Твоя похотливость позорит мой славный род и уже стала притчей во языцах. О, будь проклят тот день, когда я перенес тебя через порог своего дома!»
«Добровольно, между прочим», — подчеркнула баронесса, поправляя растрепанную прическу. «Более того, похитив у другого мужа».
Барону подумалось, что, возможно, в небесной канцелярии ему это зачтется и ощутимо скостит срок пребывания в чистилище, до которого, скорее всего, он и так доберется великомучеником.
«Скоро тебе придется искать очередного супруга-блудница. За убийство королевского советника меня приговорят в лучшем случае к четвертованию».
«Да ладно, Жень, не парься», —
миролюбиво сказала баронесса с грацией пантеры, накидывая пеньюар и спрыгивая с постели.
«Сейчас мы его где-нибудь прикопаем. Никто и не узнает».
«Никто? Замок кишит болтливыми слугами. Они видели, как он сюда заходил и не вышел».
«Скажем им, что он сбежал через окно».
Баронесса, не тратя времени даром, отдернула занавеску, распахнула створки, выглянула, присвистнула, зашвырнула один из сапогов как можно дальше и пояснила.
«Потерял по дороге». «Ну, а на дороге всякое бывает. Разбойники, дикие звери, холера».
«Убежал с моим копьем в груди?»
«Уже без копья», —
пропыхтела баронесса с такими смачными звуками, выкорчевывая и выдергивая копье, что барон побледнел и потянулся за ее нюхательными солями, но не смог открыть флакон. За годы неиспользования крышка намертво прикорела к горлышку.
«А труп можно запихнуть в тайник за лестницей», — Ну, помнишь, где раньше хранился сундук с фамильным серебром? Все равно мы его давно промотали».
«На твои наряды и пиры!» — не преминул упрекнуть барон.
«Зато теперь у тебя есть красивая и сытая жена», — пожала плечами баронесса. «Кстати, хочешь икорки со свежим хлебушком? Тут еще немного осталось».
Баронесса произнесла это с таким соблазнительным придыханием, что рука Эугениуса сама потянулась к блюду с закусками.
«А запах? Как бы плотно ни закрывался тайник, что-то все равно просочится».
«Крыса», — невозмутимо парировала баронесса. «Объелась икры и сдохла где-то за шифоньером».
Барон выронил бутерброд и торопливо обтер руку о штаны.
«Давай», — велела баронесса, по-свойски хватая труп за щиколотки. «Бери и потащили».
Когда тело скрючилось в тайнике, баронесса хозяйственно затерла кровяную дорожку штанами убитого и бросила их сверху. Крышка тайника гулко захлопнулась.
«Ну что, по пивку?»
— беспечно предложила баронесса.
«Что? Да я тебя сейчас...»
Эугениус схватил копье, единственное, кто остался ему верен, и, держа его наперевес, как дрын, кинулся учить мерзавку уму-разуму. А та с сатанинским хохотом принялась убегать от него сперва по лестнице, потом по потолку. Если бы Женька проснулся в лесничьем модуле, то, скорее всего, молча продышался бы, перевернулся на другой бок и снова провалился в сон, поутру ничего не вспомнив. Но тут его взгляд упал на старинный шифоньер с клочьями паутины на карнизе, колышущимися под кондиционером.
«Ты чего?» — сел на соседней кровати Джек.
«Да так, бредятина какая-то приснилась». Женька нервно хихикнул, потряс головой и сбивчиво пересказал напарнику свой кошмар.
«Ну, с любовником все ясно», — авторитетно заявил Джек. «Видимо, ты до сих пор злишься на Санька. Вот подсознание тебе такой сюжет и подбросило». «А кто был баронессой? Алла?»
«Не, какая-то жуткая баба. Я ее вообще не знаю. Понятия не имею, как меня угораздило на ней жениться. Единственное желание, которое она у меня вызывала, — перетянуть ее копьем поперек».
Женька осекся и странно покосился на напарника.
«Не, точно не знаю».
В следующий раз Джека разбудило шуршание. Едва киборг насторожил уши, как все стихло. Однако его не покидало ощущение, что источник шума по-прежнему находится внутри комнаты, в районе двери и шифоньера. Эх, все-таки надо было совместить их и этой ночью. Но Женька запретил. Мол, древний шкаф и так подозрительно трещит и шатается, как бы не развалился в процессе. А сейчас тем более не подвигаешь. Напарник проснется и точно всыплет. Киборг просканировал комнату. Все в порядке. Только под висящими на одежной вешалке вениками образовалась лужица талой воды, да с одного полностью листва осыпалась. Остальные пока держались. Шаровик по-прежнему лидировал, даже не подвял после размораживания. Джек подошел к веникам, пошевелил их и убедился, что звук тот же самый. Ветки скребут по стене. Сквозняк? Но откуда? Окна закрыты, кондиционер Женька зачем-то выключил. Что-то проползло и задело? Самый вероятный вариант, но тогда откуда оно вылезло и где сейчас? Киборг поочередно заглянул под шифоньер и кровати. Мотя сонно хрюкнула ему в лицо. Джек убаюкивающе почесал ее за ухом и выпрямился. Рассеянно уставился на то место, где раньше стоял шифоньер, и неожиданно заметил, что на обоях выделяется не только невыгоревший прямоугольник, но и квадратный контур примерно 30x30 сантиметров. Он еще и немного выпирал, обои вздулись. Джек подошел поближе, присмотрелся и принюхался. Контур нарисовала плесень, частично разъевшая обои. Когда киборг колупнул их ногтем, они легко прорвались, обнажив край выпуклого камня с каким-то узором. Джек увлеченно, вернем шифоньер на место, и эту дырку еще 300 лет никто не найдет, расковырял дальше и выяснил, что в граните выбит герб, видимо, баронский. Строительный раствор вокруг камня растрескался и почернел от все той же плесени, создавая впечатление огромной кнопки. Соблазн был слишком велик. Чтоб надавить на кнопку, пришлось активировать имплантаты. И когда она со щелчком утопилась в стену, киборг издал торжествующий смешок. Женька поделился с ним карамельками, но это совсем не то. А вот добыть их са... Под ногами у Джека гостеприимно распахнулся потайной люк. Восстановить равновесие и отпрыгнуть киборг не успел. Растопыриться и заклинить в узкой глубокой шахте тоже. Стены покрывала какая-то липкая скользкая дрянь. Дома лесники так мышовок ловили. Ставили под наклоном бутылку, изнутри смазанную салом, и, привлеченные вкусным запахом зверюшки, залезали туда, а потом тщетно скребли лапками по стенкам. Совсем свободного падения Джек все-таки избежал и на манер скоростного лифта съехал на что-то хрусткое и объемное, сразу переставшее быть таковым. Система выдала отчет о повреждениях, ушибы, ссадины и разбитый нос и активировала инфракрасное зрение, хотя в полной темноте и отсутствии источников тепла проку от него было мало. Сигнал внутренней связи тоже исчез, из-за толстенных стен в замке пришлось установить сеть кабельных ретрансляторов. Но этого помещения не было ни в зоне их охвата, ни на карте. Орать, призывая на помощь, боевой киборг постыдился и, переведя дух, попытался выбраться самостоятельно. В первый раз ему удалось подняться только на треть. Во второй он запомнил самые удобные и наименее скользкие выступы и выемки. А на четвертый сумел вскарабкаться до самого верха, однако разобраться в устройстве ловушки со внутренней стороны сходу не смог и снова сорвался. Старинный замок был еще и просто старым, и очередного удара пол не выдержал.